Дорогие братья и сестры, в прошлой нашей беседе мы задали ряд вопросов, которые относятся к взаимоотношению человека, религии, науки, о том, как относиться человеку, тому и другому. И сейчас пошло время ответить на эти вопросы. Ну, конечно, мы только начнем на них отвечать, потому что все они очень непростые и однозначного ответа не имеют. И для того, чтобы на них отвечать, нам нужно вернуться к началу истории человека и всего человечества и проследить историю возникновения и развития науки. Ну, естественно, при этом начать с истории происхождения человека. Ну, что говорит об этом Священное Писание? Выделим самые главные моменты. Человек был сотворен по образу и подобию Божию. Далее. Человек был сотворен из праха земного в один день с животными. И, наконец, в человека вдувается божественное дыхание жизни, и он становится душой живою. Слова Библии по образу и подобию Божию обычно интерпретируют так. По учению святых отцов, сотворение человека по образу Божию означает, что Бог некоторые из своих качеств, черт своей личности, как бы спроецировал на человека, придал ему. Как мы знаем, при проецировании полного соответствия проекции объекту получить невозможно, но основные черты объекта отразить можно. Какие же это черты? Некоторые из них, например, любовь, творчество, разум, свобода, мы знаем, другие нам еще предстоит в личном общении с Богом открыть себе. Слова «подобие Божие» означают определенную божественную цель наших действований, то, что потенциально заложено в человеке, но которое надо еще реализовать. Причем реализовать надо те самые черты, которые заложены в нас Господом, максимально приблизив их содержание к тому, которое имеет у самого Господа, а также попытаться открыть себе в своей личности те божественные черты, о которых мы по немощи нашей до сих пор не ведаем. Существует и другая трактовка этих слов Священного Писания. Дело в том, что такое представление об образе и подобии появилось в эпоху, когда языком церкви стал греческий, и оно обусловлено спецификой греческой ментальности. Изначальный смысл этих слов несколько иной. Дело в том, что в древнееврейском языке слова «образ» и «подобие» практически синонимы, и совместное их употребление – это одна из характерных черт поэтики этого языка. Ну, если обратиться, например, к книге «Псалтирь», братья и сестры, то во многих псалмах вы можете найти подобные примеры употребления повторов и синонимов. Но тогда как понимать слова по образу и подобию? Только ли как воплощение в человеке личностных черт Господа без указания на божественную цель наших деяний? Ну, думается, что справедливы обе трактовки. Ведь текст на древнееврейском языке обращен в первую очередь к еврейскому народу ветхозаветного периода его истории. А в то время личность, предстоящая Богу, носила коллективный, а не индивидуальный характер. Индивидуальное, личностное предстояние Богу появилось только с приходом в мир Спасителя. И Господь направлял древнееврейский народ как некую единую общность через пророков, судей и царей. В этих условиях наличие божественной цели в каждом человеке носит скрытый потенциальный характер. Совсем другие условия возникают после прихода Спасителя. Возможность личного предстояния Богу открывается для каждого человека, но, соответственно, для него возрастает личная ответственность за реализацию в самом себе образа Божия. И не случайно, что языком церкви становится греческий с его толкованием слов по образу и подобию. Человек творится в один день с животными, в последний день творения, и из праха земного. Причем творение его как бы венчает всю пирамиду бытия. Сотворение человека завершает весь цикл творения, который упорядочен не только во времени, но и аксиологически, ценностно. Человек творится не просто в конце всего, но и выше всего. Некоторые пытаются трактовать описание в Библии процесса творения в естественно-научном смысле, сопоставляя ее слова с данными научных исследований. Ну, такой подход к священному писанию является ошибочным. Никогда Библия не была учебником физики, химии, биологии или каким-либо другим. Люди, которые пытаются толковать именно в этом смысле, заблуждаются только и всего. Другое дело, когда в словах Священного Писания мы ищем некие намеки на пути реализации промысла Божьего и пытаемся определить их естественно-научный смысл. И, наконец, в человека вдувается дыхание жизни, как бы фиксируется его единение с Богом. Он становится душой живой. У человека появляется душа, еще одно важное отличие от животного мира. Таким образом, человек становится как бы посредником между миром духовным и миром тварным, являясь частью и того, и другого мира. И что очень важно, становится связующим звеном между Творцом и реальным миром. Что же происходит дальше? «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал». Слово «восток» здесь означает не одну из сторон света, а место света, место близости к Богу. А слово «рай» в переводе на русский язык означает «сад». Для слушателей, особенно для тех, у которых есть пригородные садовые участки, многое становится понятно. У человека появилась возможность проявить такую свою черту, как творчество. А что же в Библии? «И поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его». Возделывать и хранить его – это самая первая заповедь, которая дана человеку Богом. Согласно Священному Писанию, она дана ему еще до сотворения помощника, жены его, и прежде заповеди «от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Заповедь «возделывать и хранить его» имеет тем большее значение, что этими словами Творец положил начало человеческой культуре, в том числе и науке, как составляющей культуры. Дело в том, что латинское слово «культура» как раз означает «возделывание», а также «воспитание», «образование», «развитие». Происходит слово «культура» от слова «культус», которое означает «почитание», «поклонение», «культ», что прямо указывает на религиозные корни культуры.